Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Что ж, друзья, на календаре у нас с вами 3 октября. Осень все больше и больше вступает в свои права. И доброе утро вам, говорят Андрей Константинов и звукорежиссер Аракелян Александр. Александр Аракелян, человек, который знает о звуке все и вовремя включает клавиши, чтобы нас было слышно в эфире. Традиционно начнем с нескольких важных событий российской и мировой истории, произошедших в этот день. В 1649 году Русский земской собор принял соборное уложение, основной закон Российской империи до 19 века. Соборное уложение стало первым печатным памятником русского права. Год 1654. Польско-литовский гарнизон осажденного Смоленска сдал город русским. Это одно из первых крупных событий русско-польской войны 1654-1667 годов. Год 1782. Екатерина II учредила орден Святого Владимира в 4 степенях. Награждали им как военных, так и гражданских лиц. В 1828 году в этот день установлены дипломатические отношения между Россией и Бразилией. А в 1956 году в этот день в лондонском оперном театре Covent Garden начались триумфальные гастроли балета Большого театра. Вот такая интересная подборка у нас получилась сегодня. Но интересно, что из этого наша голова сохранит надолго, а что забудет уже через 5 минут. Друзья, и также напомню наш WhatsApp Telegram 8-918-25-3-8-27. У вас появится сегодня повод написать и задать вопрос. О нашем мозге будем сегодня говорить, о его резервах, о том, что человек порой попадает в дофаминовую яму, из которой приходится выбираться, и далеко не всегда это проходит гладко. Коснемся и того, способен ли наш мозг уметь замедляться, особенно сейчас, когда жизнь постоянно ускоряется. А разбираться будем вместе с психотерапевтом, врачом-психиатром, наркологом, клиническим психологом Михаилом Зубко. Михаил Михайлович, доброе утро.
Доброе утро.
Поближе к микрофону, пожалуйста. Ну, вот сразу такой вопрос, казалось бы, который на поверхности. Дофамин, так называемый гормон удовольствия. Почему с ним может быть связано что-то пугающее? Вот эта дофаминовая яма, которую тоже часто мы слышим. Что это такое?
Ну, вы знаете, здесь все немножечко сложнее. Потому что дофамин – это просто нейромедиатор. Угу. Им разговаривают нейроны друг с другом. И когда обыватель воспринимает мозг как некий сосуд с дофамином, серотонином, куда можно капнуть больше дофамина, больше серотонина, вот складывается вот это крайне непонятное впечатление, что вообще делает головной мозг. В головном мозге есть автострады, хайвей. По одним течет дофамин, по другим серотонин. Они переключаются друг на друга. В одних отделах головного мозга много дофамина – это хорошо, в других – очень плохо. Например, мало дофамина в лобных долях – это пассивность, безинициативность. То, что обыватель, возможно, назовет депрессией. Но много же дофамина в височных долях – это голоса внутри головы, слежка. Это симптомы шизофренического круга. Поэтому все лекарства от шизофрении блокируют дофамин. Ну, практически все. Угу. И то есть здесь сказать, что дофамин хороший или плохой, нельзя. Соль поваренная – это хорошо или плохо? Наверное, когда ее много и не там – это плохо. Когда ее мало – это тоже плохо.
Это чувствует, это просто то, что сразу чувствуется.
Да,
вот пример с солью.
То есть мозг намного сложнее, чем просто мешок с дофамином, серотонином и норадреналином.
Хорошо, но вот с каждым ли человеком, я имею в виду, дофаминовая яма случается? При каких условиях это может произойти? Да? Вот объясните, пожалуйста, чтобы каждый мог понять, было с ним такое или нет.
легко. А дело в том, что сам термин «дофаминовая яма» психиатры не используют. Дофамин, он хранится в отростках нервных клеток, и когда надо, высвобождается, и при этом передает далее электрический импульс. Вот если слишком сильно работать, либо заниматься не тем, то есть тратить дофамин зря, мозг истощается. Просто подвоз дофамина не успевает срабатывать, так же, как снаряды на фронте, или так же, как вода в насосной станции. Она просто не успевает подходить, и напор падает. Вот это и называется дофаминовая яма. А ее причины, их очень много. Если мы говорим про здоровых, то наверняка что-то подобное испытывали почти все, когда просто перерабатывали. Когда нарушали гигиену труда, трудились больше, чем надо.
Трудоголики.
Да, у которых вознаграждение, так называемое, то есть реворд-система, она не получает того, чего хочет. Ну, вот, например, человек весь выкладывается, работает неделю сверхурочно, тратит очень много сил, не успевает отдыхать. А начальник, заместо того, чтобы похвалить, дать премию, просто это все игнорирует и уезжает куда-то в отпуск на полмесяца.
Или в лучшем случае похлопал по плечу и пошел
конечно,
дальше.
Конечно. А человек рассчитывал на другое. И вот та самая награда должна была восстановить дофамин. То есть дать это условное счастье за то, что человек... То, к чему стремился, за его цель. А когда эта цель неожиданно для него обрушивается, дофамин не восстанавливается. Наоборот, формируются отрицательные эмоции. И поэтому в жизни... Это испытывал почти каждый, когда просто не достигает своей цели или цель была поставлена неправильно. Либо вторая ситуация, крайне частая в нашем мире, это трата на ненужную деятельность. То есть все эти тиктоки и рилсы, дешевый дофамин, который они просто посмотрели юмористическое видео, 40-секундное, посмеялись, произошел выплеск этого дофамина, его трата.
Похохотали.
И вроде бы приятно, и вроде бы как дало сил, но после часа, полутора просмотра таких видео вы чувствуете, будто бы вы поработали. То есть вы чувствуете прямо интеллектуальную усталость.
То есть отвлечение в данном случае идет в минус. Вот отвлечение
такое
от основной
отвлечение,
работы.
Да, я это прочувствовал на себе, когда решил посмотреть современные тренды. У меня есть такой грех, я очень плохо веду соцсети, профессиональные вот в этом плане. Я решил посмотреть, что же интересно молодежи. И когда моя супруга сказала, положи телефон, ты больше часа сидишь в Reels, я очень удивился.
То есть провал по времени пошел?
Да, я действительно потратил больше часа на просмотр вот этих видео, каждое пятое из которых действительно смешное, я получал удовольствие, но я совершенно не заметил, как меня это поглотило. Если бы я занимался этим каждый день, 5 дней, 7 дней, 12 дней, я бы получил как раз ту самую дофаминовую яму, если бы не восстанавливался другими способами.
То есть сам бы себя еще и загнал туда?
Проблема в том, что если мы говорим о душевно здоровом человеке без психических расстройств, да, как раз-таки дофаминовую яму мы роем сами.
Вот это самое опасное о том, что вы сейчас сказали. Мы сами себе ее готовим таким образом. Хорошо, но вот дофамин, он ведь как да, не просто гормон, нейромедиатор, вы сказали, он отвечает за мотивацию. Но могу предположить, что есть люди, которые хорошо живут и без целей и стремлений. Таким да, дофаминовая яма по определению не грозит. Знаете, или тоже грозит?
Вы знаете, и да, и нет. Потому что мы уже плотно перемещаемся в сферу психического нездоровья. То есть, если у человека резервы психики невелики, то, например, его может расстроить или, как говорят, фрустрировать довольно незначительная неудача. И такой человек будет расстраиваться по мелочам, и у него будет формироваться своего рода невроз. Да? И как раз-таки, когда психиатры говорят о дофаминовой яме без этих слов, это вот скорее астеноневротический синдром, синдром эмоционального выгорания, синдром хронической усталости. Это и есть психиатрическая дофаминовая яма. Самое легкое психическое расстройство, которое может быть у человека. И поверьте, им болело большинство ваших радиослушателей. После того, как сдавали сессию, после того, как перерабатывали, после каких-то нервных истощений, возможно, не дай бог, проблемы в семье, скандалы в семье, проблемы на работе или в других сферах. И вот как раз-таки формируется модель излишнего тонуса психики, невозможности отдохнуть и та же самая дофаминовая яма.
Как бы картина немножко печально складывается. Давайте мы сейчас перейдем к гороскопу. Да, узнаем, что нам предлагают звезды на день сегодняшний. И продолжим нашу увлекательную беседу. Овны. При желании вы сможете выстроить отношения с окружающими заново. Однако вероятны конфликты с партнерами, вызванные разными целями. Тельцы. Вы добьетесь всего, на что серьезно настроитесь. На работе пригодится ваша эрудиция. Знания из самых разных областей окажутся очень кстати. Близнецы. Сегодня вы больше настроены на решение личных вопросов. Однако многие коллеги будут подсознательно равняться на ваш стиль, манеру поведения. Раки. Есть вероятность чужого вмешательства, попытки управления вашими действиями. Вряд ли вам стоит хвататься за все дела. Львы. Нужно более тщательно продумать распределение финансов. Это важно. Есть много удовольствий, не связанных с тратой денег. Девы. Растет тяга к образованию в самых разных формах. Не бойтесь непривычных решений, но помните, что отвечать за свои действия и слова придется именно вам. Весы. Обстоятельства поставят перед необходимостью взять на себя новые обязательства. В свою очередь, вам будет легко направлять действия других людей в нужное вам русло. Скорпионы. Повышенный эмоциональный фон может привести к разрыву отношений. Не старайтесь ударить побольнее. Наоборот, лучше остаться друзьями. Впоследствии вы об этом не пожалеете. Стрельцы. В профессиональной сфере противоречивые события для вас. Ситуация может завести в тупик. Развернитесь, и перед вами окажется несколько новых перспективных путей развития. Не бойтесь пробовать что-то новое. Козероги, сокращайте дистанцию между собой и теми, кто интересуется контактами с вами. И помните, деньги требуют не только счета, но и творческого отношения. Водолеи, вы способны с легкостью освоиться в новом коллективе и начать новый проект. Но не бросайте дело на полдороги. Успех будет зависеть от силы вашего желания и изобретательности. Раки завершают наш астрологический круг. День поможет улучшить свое состояние с помощью других людей. Окружающие оценят происходящие с вами перемены. 7:34, дорогие слушатели. Это значит, разбудильник продолжает набирать темп. Мы в прямом эфире. Мы продолжаем нашу беседу с Михаилом Зубко. Михаил Михайлович, ну вот известно, что дофамин влияет на восприятие времени. А может быть, эти вот ямы, ловушки провоцируются вот нашим бешеным ритмом, в котором мы живем? Может быть, 100 лет назад и не было никаких таких ям дофаминовых?
Вы знаете, именно в том виде, в котором сейчас, наверное, нет. Я предложу сейчас на секунду радиослушателям и вам закрыть глаза. И просто представьте, что вы живете 400 лет назад. Где-то на территории, возможно, современной Европы. Представьте, что вы знаете. Я вам скажу, вы никогда не видели своего правителя. Вы не знаете, как он выглядит. Возможно, на монете только профиль. Если вы родились в семье кожевника, вы кожевник. Если в семье трактирщика, вы трактирщик. Ну, ладно, если у кузнеца родился хилый сын, он может поменяться детьми с трактирщиком, у которого сын здоровый и молот поднять сможет. Что вы делали по вечерам? Пели песни, водили хороводы. А теперь быстрой перемоткой переместитесь в сегодняшний день. Эволюционно мозг не был готов к такому количеству внешней информации. 400 лет назад вы... Вот почему были традиции путника в баньке помыть, за стол усадить, а дальше расскажи, откуда идешь, что там.
Беседа.
Откуда вы плывете и откуда торг ведете, да? Мы объехали весь свет, да, потому что люди не получали информации. И сейчас, когда у вас у каждого в кармане довольно мощный компьютер, когда вы можете узнать все, вот это и есть мгновенная трата дофамина, когда вы на информационной игле. поверьте, если сравнить вот с тем сроком, что вы сказали 100 лет назад, колоссальный прогресс в объеме информации, который сваливается на человека. А информационное заболевание у нас только одно – это неврозы. И, соответственно, 21 век стал эпидемией неврозов. Той самой эпидемией растраты дофамина, переживаний, излишних эмоций, когда у психики нет времени успокоиться и восстановить дофамин.
Очень интересное вот сравнение, да, отправиться на 400 лет назад, это как отправиться в прошлое и попытаться взглянуть на себя своими же глазами. Но это вот, я сейчас попробовал это сделать, то, что вы сказали. Думаю, наши радиослушатели тоже попытались представить эту картинку. И действительно, когда мы читаем, вот то, что в книжках, вот все, что из книг получается. Но сейчас при этом в бешеном ритме мы порой не успеваем вот посмотреть, угу, что за углом происходит. Угу. То есть, когда мы ждем, вообще, вот в данном случае, когда мы ждем, время тянется. Когда мы счастливы, угу, то, что вы уже как бы вскользь так сказали, мгновения несутся со скоростью звука. Ну вот это что? Это чудеса вот этих вот наших гормонов, нейромедиаторов, нейростимуляторов?
Ну, это все комплексно, но есть один исследователь, который описал это блестяще, со сложным именем Михай Чексентмихайи, в своей книге «Поток. Психология оптимального переживания». Как раз-таки он описал состояние потока. То есть, когда вы занимаетесь любимой деятельностью, когда время для вас не существует, когда вы полностью погружены и сосредоточены, но есть условия образования. Деятельность должна быть по границе вашей компетенции, она должна быть понятна, ее результаты, правила выполнения должны быть ясны. И тогда ребенок рисует часами, взрослый что-то делает творческое, забывая пообедать. Вот каждый из вас испытывали состояние потока. Вот это очень благоприятное для дофамина состояние. Вот в нем он как раз-таки не тратится бесцельно. А это так называемый правильный дофамин, когда вы поглощены какой-то деятельностью. Вот тогда время действительно летит незаметно. Это признаки, что вы побывали в очень продуктивном состоянии.
Ну, то есть это процесс, определенный процесс наслаждения от того, что делаешь.
От собственной деятельности, да. Делайте то, что вам нравится, получите работу по тому профилю, который вам нравится, и вы не будете работать ни дня в жизни.
Не будете работать при этом. Какой интересный...
Очень двояко звучит.
Очень двояко, Михаил Михайлович, ей-богу. Для многих это сейчас загадкой прозвучало. А вот скажите, мы говорим о времени, да, в данном случае. Можно приказать самому себе, давай-ка помедленнее или пошустрее. Вот силой мысли можно так сделать?
Конечно. Человек регулирует себя полностью сам. Но вот проблемы возникают, и такой человек знакомится со мной, когда он не может этого сделать. Когда он начинает как раз-таки стягать загнанного коня. Да? Он себе говорит «давай», а он не может. И вот тогда он приходит к врачу, чаще именно к психиатру, хотя начинают с психологов, и говорит «почему я потерял работоспособность? Меня хватает на 40 минут деятельности, я просто отключаюсь, мне нужен отдых». Это вот и есть та самая дофаминовая яма, это астеноневротический синдром, как говорят неврологи, неврастения, как говорят психиатры. Вот как раз-таки себя, безусловно, можно заставить, и люди волевые, они могут через себя перешагнуть и сделать все, что можно, но вот когда у них перестает это получаться добровольно, и они не понимают, почему, вот тогда это уже зона работы врача-психиатр. Потому что есть очень большое заблуждение, что мы работаем только с безумными. Нет. 70-80% клиентов у нас как раз-таки люди, которые
абсолютно
мнению,
нормальные,
по мнению
назовем
обывателя,
так.
Да, они очень даже хорошо себя чувствуют.
А Вот то, о чем мы сегодня говорим, да, предполагает, я так понимаю, что многое может зависеть от типа человека. Ну, я имею в виду кого? Интроверты есть, экстраверты есть, да? То есть одни закрытые, скучные, экстраверты активные, компанейские такие. Вот, может быть, здесь тоже и мозговая деятельность одних и других сильно различается? Или она-то сама по себе просто живет?
Я очень рад, что вы сформулировали вопрос про интровертов и экстравертов именно так. Дело в том, что это еще в переводе Карла Густава
Юнга.
Юнга, да. Закралась некоторая ошибка. Дело в том, что поняли так, что экстраверты – это вот такие общительные, коммуникабельные, интроверты где-то там на краю жизни не могут ни с кем пообщаться. Это не так. Бывают очень даже говорливые интроверты и некоммуникабельные экстраверты. Экстраверсия – это ощущение себя частью мира. Экстраверт строит связи снаружи, он описывает внешний мир. А интроверт хорошо видит связи между предметами и явлениями. То есть он думает внутри себя. Вот он что-то посмотрел и обдумывает это внутри. Интроверт мало рассказывает о себе. Он в процессах размышления находится. То есть экстраверсия, интроверсия не завязана на коммуникабельность напрямую. Хотя статистически действительно экстраверты чуть более коммуникабельные, а иногда и не чуть. Интроверты менее коммуникабельные. Но сама функция – это отражение мира либо внутри себя, своего внутреннего мира, либо это описание внешнего мира. Если бы я мог вам задать буквально один вопрос, мы бы сейчас поняли, экстраверт вы или интроверт.
Давайте попробуем.
Где вы последний раз были? Опишите любую локацию. Куда вы ездили?
Лес, грибы, Подмосковье. Вот совсем недавно.
Подмосковье, оно какое?
Оно большое. Лес, густой, дремучий где-то.
Все, стоп. Я вижу картинку, я закрываю глаза, и я погружаюсь в этот лес. Если бы вы были интроверт, вы бы сказали, к примеру, там темно, холодно, и мне не понравилось. И никакой картинки я не вижу. Не потому, что там темно, холодно, а потому, что вы просто описываете свое мнение о лесе, но не картинку леса. Вот так элементарно можно при довольно подробном расспросе понять, человек интроверт или экстраверт. Экстраверт формирует картинку с детальным описанием мира. Экстраверт – свое мнение о мире.
Что вы сказали?
Друзья, наступил октябрь, а с ним и уроки еще одного языка. И мы решили поближе узнать наших соседей. Таких родных, близких, гостеприимных и радушных. Сегодня начнем изучать белорусский. С русским у него много общего, оттого еще интереснее отличия. Белорусский – один из восточнославянских языков, который насчитывает около 7 миллионов носителей. Большинство белорусов двуязычные, говорят и на белорусском, и на русском. Интересно, что нынешняя Беларусь с середины 13 века и до конца 18-го была частью Великого княжества Литовского с официальным языком старобелорусским. Сейчас его отголоски можно встретить только в белорусской глубинке. Помогать в изучении мне будет зампредседателя Совета областной общественной региональной национальной культурной автономии белорусы Ростовской области Михаил Режук. Как обычно, начнем с нескольких ходовых выражений. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, и первый вопрос. В гостеприимной Белоруссии как приветствуют друг друга?
Добрый день, кажуть при встрече друг друга. Кажуть – это говорят.
Отлично. Мы уже начинаем по ходу изучать слова. А сильно отличаются на белорусском привычные всем. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Как они звучат? И есть ли универсальное приветствие на белорусском?
Доброй раницы, добрый день, добрый вечер. Универсально это было сказано просто добрый день.
То есть не добрый,
а добрый день.
А самое простое – да и нет. Как как на русском или есть отличия?
Немного отличаются. Так и не.
Да, это так, а нет – не. Хорошо. А традиционные утренние выражения как по-белорусски звучат? Я проспал.
Я проспал.
Я опаздываю.
Я спозняюсь.
А что у нас на завтрак?
Что у вас на снеданок?
На улице холодно?
На улице холодно.
Угу. Вызови такси. Это если кого-то попросить. Так же?
Выключи такси.
Выключи такси.
Выключи. Выкликать. Звать. Выкликать.
Выкликать. Звать. Замечательно. И другу сказать: встретимся после работы.
Сустренимся после працы.
Сустренимся после працы. Если о погоде. У русских есть выражение «нелетная погода». У вас в Беларуси есть что-то похожее?
Можно сказать «дрянное надворье».
«Дрянное надворье».
Очень плохая погода.
А наше утреннее выражение «встал не с той ноги». Есть какой-то аналог в белорусском?
Можно просто произнести «устал не с той ноги».
«Устал не с той ноги». Я так думаю, что русские понимают везде, а если забраться в глухие места, там меня поймут с русским языком?
Поймут. Но по-белорусски это будет «разумеют».
А если мне что-то начнут говорить такое на белорусском, что я не понимаю, как мне ответить, что я не понимаю белорусский язык?
Я не разумею по-белорусски.
Я не разумею по-белорусски. Как же легко это все запоминается. Дорогие друзья, я благодарю Михаила Режука за вот этот первый утренний наш урок. В студию он вернется в следующий вторник, и мы продолжим изучать тонкости белорусского языка.
Что вы сказали?
Друзья, смотрим на часы в студии и понимаем, что время 7:50, а значит, мы выходим с вами на финишную прямую. Я напоминаю, наш WhatsApp, Telegram 8-918-258-27. Мы продолжаем беседовать с Михаилом Зубко, врачом-психиатром, психотерапевтом, клиническим психологом. И тема у нас, конечно, наинтереснейшая. Вот этот вот тест, который был перед музыкальной паузой, мы успели или еще обсудить во время песни и во время рубрики. И что я должен вам сказать? Вернее, не сказать, а спросить уже Михаила Михайловича вот о чем. Резервы. Внутренние резервы человека, да, резервный мозг. Вот способен он перестроить функционал человека. Это вот как бы первая часть. А дальше уже про депрессию. Хотелось бы немножко шире. Вот ее называют дисбалансом нейромедиаторов. Правильно ли это? И вот как в этом разобраться?
Ну, давайте начнем с резервов, да. Действительно, когнитивные резервы у мозга колоссальны. Вот эти понятия, что мы мозгом пользуемся на 5%, на 7%, это в корне неверно. Мы всегда используем весь мозг, все 100%, но вопрос лишь только в количестве нейронных связей, которые мы сформировали. И с возрастом, с процессом обучения, количество этих нейронных связей, количество переключений между нейронами увеличивается. Например, мозг высших приматов от человека анатомически почти не отличается. А вот количество нейронных связей там больше на два порядка практически. То есть, если так, если примата обучить в университете, наверное, будет так же. Но это невозможно по другим причинам. Так вот, получается, что резервы-то колоссальны. И если часть мозга, к сожалению, повреждается каким-то процессом, со временем неповрежденные части берут на себя его функцию. Но это если болезнь. А если человек абсолютно здоров, свой мозг можно развивать в зависимости от того, сколько вам дано свыше при рождении. Я думаю, вы же не скажете мне, что из любого ребенка можно воспитать чемпиона мира по шахматам?
Увы, нет.
А почему? Потому что его когнитивные резервы, его особенности – меньше, чем у тех, кто этими чемпионами становится. Но проявится это не сразу, конечно, да? И то есть этот термин называется нейропластичность. Всегда знайте, что у вас есть в запасе определенный резерв, который вы можете использовать и который вы можете развить именно обучением и навыками, созданием нейронных связей. Особенно хороши в этом врачи-реабилитологи, которые как раз-таки помогают людям после сосудистых катастроф, после каких-то очень больших неприятностей восстанавливать когнитивные функции как можно лучше.
Угу. Ну, то есть, вот опять же, к депрессии, если, да, вот если этих резервов не хватает, это может быть частью, как бы, выхода на депрессивное состояние.
Действительно, если вы постоянно тратите дофамин, хотя депрессия прочно ассоциируется с нейромедиатором серотонин, если вы тратите свои силы, но не успеваете их восстанавливать, может и начаться так называемая депрессия истощения, которая тоже своего рода дофаминовая и серотониновая яма. А если вы были генетически предрасположены к душевным расстройствам, то есть, ну, например, к той самой настоящей эндогенной депрессии, то длительным стрессом, неправильным образом жизни, тратой нейромедиаторов можно просто быстрее спровоцировать ее начало. К сожалению, эндогенная депрессия может начаться на фоне полного здоровья. Вы не регулируете этот процесс. Ну, таких людей довольно мало. А вот заработать себе депрессию истощения именно отсутствием трудовой гигиены, цифровой гигиены, отсутствием правильного режима сна и отдыха мы можем очень легко. И тогда упадет серотонин в нейронах. Дофамин тут играет второстепенную роль. И тогда придется пить антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, которые этот серотонин будут восстанавливать.
Чего все боятся, как правило. Чего все, как правило, боятся. Вот скажите, вот у нас немножко про возраст проскочило у вас. Вот сам возраст человека для мозга – это плюс или минус? Вот, да, мы же часто говорим, вот та самая житейская мудрость, которая помогает преодолевать вызовы современного мира или вот текущего положения. Вот, вот это так или это, в принципе, просто вопрос, который, может быть, и тормозит движение?
Это плюс, так как набирается эмоциональный интеллект и житейский опыт. Почему 20-летних интеллектуальных за редчайшим исключением не ставят руководить компаниями? Почему их так мало среди топ-менеджеров? Их почти нет, какой-то единичный там
случай. Ну, это уникумы как бы.
Потому что все-таки нейронные связи развиваются с возрастом. И мечта каждого из нас, я думаю, и ваша тоже, это оказаться в 18 с мозгами 40-летнего. Но, к сожалению, такой шанс нам дан не будет, и поэтому живите здесь и сейчас, просто живите свою жизнь, занимайтесь тем, чем хотите, и тогда возраст будет не помеха.
Возраст будет не помеха, это главное. Знаете, вот я понимаю, что время у нас приближается уже как бы к завершающей фазе. Вот все-таки дофаминовая яма. Вот что мы можем сказать? Вернее, вы можете сказать. Это не диагноз же?
Нет, это не диагноз.
Это просто определение какое-то?
Это понятие практически на сленге. Когда это становится диагнозом, все намного... намного печальнее. То есть самые ближние к нему диагнозы – это астеноневротический синдром, неврастения, синдром эмоционального выгорания. Это вот самые близкие диагнозы к понятию дофаминовая яма. То есть ее надо профилактировать. Например, даже занятия спортом по 30-40 минут в день, аэробных нагрузок – это как четвертушка антидепрессанта по силе. Отсутствие нервозности, правильный режим сна. Найдите свое дело и занимайтесь им. То есть то, чем вы полезны миру. И если вы этим еще и зарабатываете, и вам это нравится, и вы в этом хороши, есть такое японское понятие «икигай». Можете погуглить «ради чего жить». И вот если вы поймаете свой икигай, у вас не будет никакой дофаминовой ямы.
Вот очень мудрое слово «икигай», и очень интересное решение предлагает Михаил Михайлович Зубко. Михаил, время, вот оно действительно стремительно тает. Огромное вам спасибо, благодарю за участие в программе.
Спасибо вам.
Напомню нашим слушателям, кто поздно подключился, переслушать программу можно в группе «Маяк» Вести FM Радио России ВКонтакте. Подписывайтесь, следите за нашими новостями.